Город поновее, поменее исторический и декоративный Турин. Так и обдает своей прозой, да. А жить в нем легче именно потому, что он просто город. Город не в собственное свое воспоминание, а для обыденной жизни, для настоящего. В нем улицы не представляют археологического музея, не напоминают на каждом шагу «Мементо мори» — «Помни о смерти». А взгляните на его работничье население, на их резкий, как альпийский воздух, вид, и вы увидите, что это кряж людей бодрее флорентийцев, венециан, а может и постойчивее генуэзцев. Последних, впрочем, я не знаю. К ним присмотреться очень трудно. Они все мелькают перед глазами, бегут, суетятся, снуют, торопятся. В переулках к морю народ кипит, но те, которые стоят, не генуэзцы. Это матросы всех морей и океанов, шкиперы, капитаны. Звонок там, звонок тут. Отплыйте, отплыйте. И часть муравейника засуетилась, одни нагружают, другие разгружают. Слишком по-немецки. Три дня льет проливной дождь, выйти невозможно, работать не хочется. В окне книжной лавки выставлена переписка Гейне, два тома. Вот спасенье. Я взял их и принялся читать впредь до расчищения неба. Много воды утекло с тех пор, как Гейне писал Мозеру, Иммерману и Варнгагену. Странное дело. С 1848 года мы все пятились да отступали, все бросали за борт да ежились, а кое-что сделалось, и все исподволь изменилось. Мы ближе к земле, мы ниже стоим, то есть тверже, плуг глубже врезывается, работа не так казиста, чернее, может, от того, что это в самом деле работа. Дон Кихот и реакции пропороли много наших воздушных шаров. Дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, как Дух Божий, над водами с цевницей и пророческим песнопением, а цепляемся за деревья, крыши и за мать сырую землю. Где эти времена, когда юная Германия в своем прекрасном высоко теоретически освобождала Отечество и в сферах чистого разума и искусства покончивала с миром преданий и предрассудков? Гейне было противно на ярко освещенной морозной высоте, на которой величественно дремал под старость Гёте, грезя не совсем складные, но умные сны второй части Фауста. Однако и он ниже книжного магазина не опустился. Это все еще академическая аудитория, литературные кружки, журнальные приходы с их сплетнями и дрязгами, с их книжными шейлохами в виде Котты или Гофмана и Кампе, с их геттингенскими архиереями филологии и епископами юриспруденции в Галле или Бонне. Ни Гейне, ни его круг народа не знали, и народ их не знал. Ни скорбь, ни радость низменных полей не подымалась на эти вершины. Для того, чтобы понять стон современных человеческих трясин, им надобно было переложить его на латинские нравы и через гракхов и пролетариев добраться до их мыслей. Бакалавры мира сублимированного, возвышенного, они выходили иногда в жизнь, начиная как Фауст, с полпивной, и всегда как он, с каким-нибудь духом школьного отрицания, который им, как Фаусту, мешал своей рефлексией просто глядеть и видеть. Оттого-то они тотчас возвращались от живых источников к источникам историческим, тут они чувствовали себя больше дома. Занятия их, это особенно замечательно, не только не были делом, но и не были наукой, а, так сказать, ученостью и литературой, пуще всего. Гейне подчас бунтовал против архивного воздуха и аналитического наслаждения. Хотел чего-то другого. А письма его, совершенно немецкие письма, того немецкого периода, на первой странице которого Беттина — дитя, а на последней — Рахель — еврейка. Речь идет о характерных для немецкого романтизма книгах Беттины фон Арнем, переписка Гёте с ребенком, и Рахели Варнгаген фон Энзе, портретная галерея знакомых Рахели и ее переписка. Мы свежее дышим, встречая в его письмах странные порывы юдаизма. Тут Гейне в самом деле увлекающийся человек. Но он тотчас стынет, холодеет к юдаизму и сердится на него за свою собственную, далеко не бескорыстную измену. Революция 1830 года и потом переезд Гейне в Париж сильно двинули его. «Пан умер», — говорит он с восторгом, — «и торопится туда». Туда, куда и я некогда торопился так болезненно страстно, в Париж. Он хочет видеть великий народ и седого Лафайета, разъезжающего на серой лошади. Но литература вскоре берет верх, наружно и внутренно письма наполняются литературными сплетнями, личностями в пересыпочку с жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь которого просвечивает безмерное, оскорбительное самолюбие. И тут же Гейне берет фальшивую ноту. Холодно вздутый риторический бонапартизм его становится так же противен, как брезгливый ужас гамбургского хорошо вымытого жида перед народными трибунами не в книгах, а на самом деле. Он не мог переварить, что рабочие сходки не представлялись в чопорной обстановке кабинета и салона Варнгагена, фарфорового Варнгагена фон Энзе, как он сам его называл. Чистотой рук и отсутствием табачного запаха, впрочем, и ограничивается чувство его собственного достоинства. За это винить его трудно. Чувство это не немецкое, не еврейское и, по несчастью, тоже не русское. Гейне кокетничает с прусским правительством, заискивает в нем через посла, через Варнгагена и ругает его. Не то же ли делал и гений на содержании прусского короля? Его двуипостасность навлекла на него колкое слово. После 1848 года король Ганноверский, ультраконсерватор и феодал, приехал в Потсдам. На лестнице дворца его встретили разные придворные и Гумбольдт в ливрейном фраке. Злой король остановился и, улыбаясь, сказал ему: «Все тот же, всегда республиканец и всегда в прихожей дворца». Кокетничает с баварским королем и осыпает его сарказмами больше, чем кокетничает с высокой германской диетой, и выкупает свое дрянное поведение перед ней едкими насмешками. Все это не объясняет ли, отчего ученая-революционная вспышка в Германии так быстро лопнула в 1848 году. Она тоже принадлежала литературе и исчезла, как ракета, пущенная в Крольгардене. Она имела своих вождей-профессоров и своих генералов от филологии. Она имела свой народ в ботфортах и беретах, народ студентов, изменивших революционному делу, как только оно перешло из метафизической отваги и литературной удали на площадь. Кроме нескольких забежавших или завлеченных работников, народ не шел за этими бледными фюрерами. Они ему так и остались посторонними. «Как вы можете выносить все обиды Бисмарка? Спросил я за год до войны у одного левого депутата из Берлина, в то самое время, когда граф набивал себе руку для того, чтобы повышибать зубы покрепче Грабова и компании. «Мы все сделали, что могли, в пределах Конституции».